Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Наилучшие пожелания всем, кто в эти минуты вновь с нами. Сразу хочу сказать, если у вас будут вопросы, то, естественно, телефон прямого эфира +7 495 73 73 948. Телеграм-канал, естественно, говорит МСК-бот. И смски +7 925 88 88 948. Не удивляйтесь, сегодня мы начнем отмечать Новый год, благо повод есть. Днями в бывшей государевой вотчине в Коломенском праздники начались уже, открылась замечательная выставка, экспозиция «Елка 100 лет назад». В старом-то календаре сначала было Рождество, а потом Новый год, а теперь наоборот.
Ну, вообще история про Новый год и Рождество достаточно запутанная, и мы надеялись вот ее как раз рассказать в том варианте, в котором она происходила на самом деле.
А с игрушками-то что?
Старинные елочные украшения, впервые такая выставка, такая масштабная, где было представлено более 1000 разных экспонатов, ждет во дворце царя Алексея Михайловича.
Ну, это куратор новой выставки во дворце действительно царя Алексея Михайловича, Наталья Полоникова, «Давно не виделись» называется. И в гости сегодня я пригласил московских коллекционеров, кто смотрит трансляцию, вы их видите, коллекционеров старинных новогодних игрушек и не только, Ларису Петрикову. Если смотрите трансляцию в телеграм-канале, Лариса Васильевна сидит вот напротив меня. Дальше здесь Татьяна Бочарова и Наталья Полоникова. Всем привет.
Добрый день еще раз.
Добрый день.
Заинтригуйте для начала. Ну, Татьяна.
Рассказать о том, как моя коллекция зародилась?
Пожалуйста. Ну, да, в двух
пожалуйста.
Словах.
Пожалуйста, вы знаете, я могу, конечно, только за это поблагодарить Ларису Васильевну, потому что, побывав как-то однажды на ее выставке много лет назад, я увидела игрушки и увидела, самое главное, реакцию людей на эти игрушки. Она меня просто поразила. Люди ходили кругами вокруг витрин и говорили: «Батюшки, у меня же такая была в детстве, там, а у меня был такой Дед Мороз, а у меня была такая, там, такой зайчик или такой медведь с гармошкой». Это было просто прекрасно. Люди были преклонного возраста и молодые, но реакция была у них совершенно уникальная. Я приехала домой, сразу достала свои коробки с елочными игрушками, посмотрела, а что же есть у меня.
Старенького.
Старенького, из моего детства. И, к сожалению, убедилась, что уже частично они утрачены. И вот я решила как бы возобновить то, что было у меня в детстве. И вот благодаря Ларисе Васильевне, вот ее музею, не музею, а благодаря ее выставке...
Ну а что, дома тоже музей, вот, почему нет?
Благодаря ее выставке,
родился,
да,
у нас крупный коллекционер.
Ну, можно сказать.
Ну, уж... Лариса Васильевна, вам-то не говорить. У вас дома, по-моему, вообще чемоданы от пола до потолка.
Ну, Татьяна у нас такой коллекционер целенаправленный. Вот старинные елочные игрушки, ее мало кто собирает, потому что она большая редкость. А она у нас как раз вот тропит эту тропинку.
Вот как раз старинные елочные
Наталья
украшения, да, занимают у нас целый зал. Мы представили так, как наряжали елку, попытались сделать инсталляцию, где можно, кажется, что в комнату сейчас вот войдут, все оставили, приготовили к Новому году, пишут поздравления, и вот-вот войдут сейчас в эту комнату. И неважно, в каком году написано это письмо, в 1910 или в 2020, пожелания на Новый год всегда остаются теми же самыми.
Естественно. Я просто хочу сразу обратиться к слушателям. Если у вас есть дома старинные новогодние игрушки, звоните нам. Напомню, что 8-495-73-73-948. Теперь хочу сказать, сейчас мы вернемся к разговору буквально через несколько минут, потому что я должен ответить на прошлый субботний эфир. Мы, конечно, будем и дальше говорить об истории, через судьбы, конечно, здесь, в этом радиодоме на Пятницкой 20. 25, откуда Москва вот в окне действительно просто как на ладони, и откуда 57 лет назад начала работать радиостанция «Юность», которой, увы, больше нет. И уже после эфира пришла смс-ка от Натальи Киселевой, это бывший зам главного редактора радиостанции «Юность», которой она написала, что все нынешние артисты, почему-то путь которых начался именно на радиостанции «Юность», почему-то не говорят об этой станции, о позывных, потому что юбилей Пахмутовой, а как раз песня о тревожной молодости и была позывными. Ну, может быть, вы-то помните радиостанцию «Юность». Вот, это, в общем, спасибо за память. Теперь действительно, не могу не сказать... Из окна, глядя вот из нашего окна, площадь Красная видна. Но я-то вот смотрю сейчас на Арбат, потому что днями был в гостях у архитектора Бориса Чёрствого. Я его обязательно 7 декабря, если получится, приглашу. Он автор памятника, пока еще не осуществленного, всем погибшим журналистам в горячих точках. Вот около 80 человек за последние десятилетия погибло, моих коллег. И вот мы об этом памятнике будем говорить. Теперь вот, опять же, возвращаясь сюда на Пятницкую по поводу Ордынки и дома Ардовых, о чем в прошлую субботу успела наша слушательница Ирина сказать. Я позвонил, чтобы Ардова действительно пригласить сюда, потому что у них в доме Ардовых с 38 по 66 год останавливалась Анна Андреевна Ахматова. И там и памятник Ахматовой на Ордынке стоит. Вот. И, кстати, книжку... Ну, Михаил Викторович, к сожалению, сейчас вот в больнице оказался, но книжку успел выпустить очень хорошую. «Из-под тишка меняются портреты». И на обложке он и его сводный брат Алексей Баталов. Так что будем обо всем этом говорить. Но Ардов у нас будет в эфире в следующую субботу, 30 ноября, здесь на Пятницкой, 25, потому что нашим гостям, дай бог, будет народная артистка России, профессор РАТИ Антонина Кузнецова. И, наконец, последняя ремарочка такая. Милые дамы, вы уж простите, ради бога, но слушателям надо ответить. В конце эфира прошлого для 26-го слушателя, почему-то так вот называет себя, за несколько секунд до окончания эфира он упомянул про трактир на Пятницкой. Но это киновыдумка из фильма 78-го года. Хотя на самом деле трактир, настоящий «Три ступеньки», был за углом, вот видите, церковь в Климентовском переулке. Вот, был действительно трактир «Три ступеньки». Вот, и действительно вели «Три ступеньки» в полуподвал. Вот короткий отчет и резко меняем тему.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Лариса Васильевна, теперь за вас возьму. С чего у вас-то все началось? Явно вот что-то... Всегда хочется чего-нибудь вот такого.
Вы знаете, наверное, все-таки это вот как-то подспудно сидит у людей с детства. Потому что, например, вот во время моего детства это был самый рассвет вообще елочной игрушки, не дореволюционной, а обычной, это 50-60-е годы. Игрушка была потрясающе красивая. То у нас дом был, как теперь говорят, сталинского типа, то есть трехметровыми потолками. Елки мы абсолютно все ставили
живьем,
каждым такой. Живьем под потолок. И тогда же принято было. Мы все учились, микрорайон, мы все учились в одной школе. А мы вообще жили в таком медицинском городке, вот центральной клинической больнице, которая в Кунцево.
Ну уж нашли, что вспомнить про клиническую. Не надо.
Нет, праздник. Я хочу сказать, что там был такой замкнутый мирок, и мы все вместе жили, все в одних домах, в одну школу ходили, все ходили друг к другу в гости совершенно, смотрите, друг друга елки. И они, конечно, были совершенно потрясающе наряжены. И, конечно, с детства это, видно, сохранилось. Оно вообще... Что меня подтолкнуло?
А старинная эта игрушка с чего у вас началась?
А старинная игрушка? У нас вот началась с Тани, можно сказать. У меня не старинная, но у меня, конечно, не такая большая коллекция.
Ну, сейчас расскажете.
Да, ну, я вот хочу сказать, что мы уже с Ларисой Васильевной сотрудничаем 18 лет, знакомы 19, да.
Боже мой.
Вот столько прошло времени, да. Потому что вот данная выставка, на которой вы были во дворце, она... как раз юбилейный 18-е. И несколько лет назад мы задумали как раз показать старинные елочные украшения. Это большая редкость. И поэтому начали целенаправленно к ней готовиться. И архивно-научные материалы различные подбирать, различные фотографии, потому что очень много в интернете таких известных, а мы хотели представить как-то это необычно, интересно и познавательно.
Татьяна. Выбирала, наверное, что-нибудь.
Я могу добавить то, что вот моя коллекция, она в основном, как бы я собираю картонаж, вату, а под картонажем можно подразумевать и старинные дореволюционные игрушки.
Ну,
потому
картон,
что это был приоритет.
Да,
это был приоритет, потому что, конечно, стекло стали издавать, в смысле, вот делать игрушки, ну, не так давно, как бы вот.
Но до 17-го года-то были же в основном, да, наверное, Лариса Васильевна, в основном немецкие игрушки стеклянные. У нас же не было производства.
Вот было у нас производство.
Было у нас производство. Да, конечно.
Вот такой я гад. Все у нас было, да. Вот почему-то все считают, что мы лаптем щи хлебали. А это было на самом деле не так.
Дело в том, что, конечно же...
Конечно, извини, Наташа, в Клину-то 110 лет им в прошлом году было.
Но Клину... это просто клинскому производству.
Клинскому это были и баночки,
это клинскому, и бусы, стекольному бусики, производству.
Да, производство.
Стекольное производство, не только елочные игрушки, там же большие заводы были, именно стекольные, которые и хрустали, и вазы производили.
То есть, да, и бутылочки для лекарств всевозможные.
Давайте вернемся все-таки к игрушкам-то, вы начали.
Давайте.
К стеклянным.
Да.
Ну вот, например, очень интересный представлен. Понятно, что стекло хуже всего сохраняется, чем, допустим, картонаж или вата, или даже мишура, которая
сплющенная. Конечно, да, упал и разбился, нет его.
Поэтому их так немного.
Кто-то у вас во дворце царя Алексея Михайловича идешь, и все вот из картона.
Но у нас это очень красивые стеклянные елочные украшения, они с интересным названием. Первые такие шары, которые назывались кугелы. Я думаю, Лариса Васильевна сейчас о них расскажет. И очень представлены изящные стеклянные красивые украшения. А также копия елки конца XIX века из города Лауши, в котором впервые, считается, и появились стеклянные украшения.
Лауши?
Да, это в Германии, в Тюрингии. И там же был открыт музей первой елочной игрушки в 1903 году.
Значит, я был прав, когда про Германию начал говорить.
Мы первенство Германии не оспариваем. Они, конечно, первыми эти игрушки придумали. И они как были там законодателями, так они и остались. Но это не значит, что у нас тоже не делают.
Какая у вас самая старая игрушка, кстати, есть? Я бы сказала, древняя, я воздержусь.
Дело в том, что их очень сложно
практически невозможно.
Примерно, как вы думаете?
У меня, например, это где-то начало, допустим, 20 века. Но это тоже картонажные игрушки в основном. Почему? Их было очень много, они были очень популярные. И причина даже была. И стекло было популярно, и картонаж. Просто мода того времени, она диктовала, чтобы пришедший, допустим, на общественную елку ребенок обязательно получал какой-нибудь подарочек. Или там какую-нибудь коробочку, бонбоньерку, или какие-то игрушки, или там хлопушку. И всегда составлялись такие наборы, где писалось, что каждый ребенок обязательно получит игрушку, бонбонерку и хлопушку. Поэтому их было очень много, этих картонажных игрушек, потому что чем больше народ приходил на елку, тем больше их было нужно. Это была очень большая и распространенная вещь.
Я просто думаю, наши слушатели задумались, когда я сказал,
что... Что такое бонбонерка?
Ну, это само собой.
Вообще, что такое картонаж? Вот мы скажем. Вообще, картонаж – это всякие маленькие изящные вещички из картона. Там коробочки для конфет, которые назывались бонбонерками, какие-то маленькие елочные украшения всевозможные, там сумочки, коробочки, там баульчики, в том числе там открывающиеся всякие золотые, серебряные орехи, вот как вот Ванька Жуков просил, чтобы ему тоже орех оставили, хлопушки. Вот это все называется картонажем.
Просто, знаете, почему сказал, что задумались? Потому что я попросил звонить, у кого дома есть еще из далекого-далекого прошлого игрушки, и вот звонков нет, я напомню, на всякий случай, 8-495-73-73-948. Отдувайтесь, Татьяна.
Я так думаю, что, конечно, мало у кого сохранилось в Москве, во всяком случае, потому что, вот, например, все мои приобретения, они почему-то идут из Ленинграда.
Из Петербурга.
Да, теперь из Петербурга. В общем-то, я по старинке скажу Ленинград. Удивительное место, где, в общем, оно пережило достаточно много проблем, было много и война, и была и Первая мировая,
я видел фотографии 42-го года, продают.
Ну вот вы знаете, сохранились у них такие уникальные вещи, которые в Москве просто никогда не были. Ну, наверное, за счет того, что у них такие потолки были 4-метровые, такие антресоли глубокие, не пропали они в войну, не сожгли их.
Даже не знаю, как реагировать, потому что вы сказали, что по-старому. Ну, у меня бабушка родилась в Санкт-Петербурге в 1880 году, мама в Петрограде, я в Ленинграде, теперь Санкт-Петербург. Так что,
Я просто удивляюсь всегда тому, что вот питерцы все это сохранили. Вот в Москве мы переезжали с квартиры на квартиру, когда вот мы все выбрасывали благополучно.
Ничего не успела выбросить.
А вот выбросила, вы знаете, ничего не успела, все выбросила. И бабушкину старинную мебель выбросила. Вот считала, что это не модно. А купили стенку. Поэтому, наверное, в Москве это было непопулярно.
Тоже родители сказали, что когда вот они из барака переезжали в отдельную две комнаты, то тоже все старье они выбросили благополучно и не вспоминали.
Я просто хочу сказать, чтобы понятно было. Я вижу звонки, но только я вас хочу остановить сразу раз и уходят. В общем, звоните, народ. Как только появится, я сразу... Наташ.
Я хочу пригласить на выставку.
Ну вот, это уже...
Как раз потому, что я подумала, что нет звонков, может быть, из-за того, что люди не совсем себе представляют, как выглядят все эти игрушки.
Все поехали в Коломенск, во дворец царя Алексея
Михайловича. Просто это уже такая древность, что многие уже не знают, что это
такое.
Например,
мы рассказываем о елочных базарах. Все сейчас представляют себе елочный базар как продажу елок. На самом деле там продавались специальные,
вот,
предлагались.
Вот, есть, вижу, Наташа.
Давайте. Алло,
здравствуй, ой. Опять, да что ж такое, что-то не везет.
Да, ну вот, рождественские прейскуранты, которые предлагали подарки к Новому году, в качестве подарков можно было использовать все, что угодно. Самый распространенный подарок даже 100 лет назад был ежедневник, как ни странно, парфюмерные принадлежности. То есть все то, что мы дарим и сейчас.
Ну, понятно. Пожалуйста, Лариса Васильевна.
Как раз в прейскурантах было огромное количество елочных игрушек.
Про
прейскурант, Лариса Васильевна, да.
Нет, ну вот вам, я понимаю, что вы там слово «выкатили», наверное, не совсем подходит, но в принципе показали самое-самое-самое. Вот есть звонок, сейчас про самое-самое услышим. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хотела бы вам вот сказать, что это вот игрушки, которые, я думаю, найду здесь на даче. Вот. И знаете, какая? Может быть, вы их помните. Вот такая она бумажная, ну, и в виде курицы. И вот, алло.
Да-да.
Лариса Васильевна вас внимательно с курицей слушает.
Да, ну это, конечно, не новогоднее, но нам папа купил прям, я не знаю, как-то вот это вот, так нам было это увлекательно, так мы обрадовались, ну, помимо этих елочных игрушек. И вот эта курочка, она такая красивая, такая, она как бы стоит вот на лужайке, и когда на эту курочку нажимаешь, она прям вот...
Кудахтит, ну, начинает.
Кудахтит, представляете?
Все правда, что ли? Я думал, пошутил.
Такая прелесть, она, во-первых, такая вот... Я бы не сказала, что она маленькая, но очень-очень, вот мы прям были ей рады, вот именно где-то под Новый год он шел, видимо, игрушки купить, но вот ему понравилось, и мы были в восторге.
Спасибо,
просто.
А вы
вот
не сказали, как вас зовут-то не сказали?
Галина Николаевна. Извините.
Спасибо, Галина Николаевна, большое. Лариса Васильевна, есть что ответить, нет?
Ну, Галина Николаевна, это, конечно, наверное...
Да, можно снять наушники.
Это, конечно, у вас, вероятно, детская игрушка, хотя вообще... Такие курочки, как елочные игрушки, их выпускали, и мне кажется, они тоже у каждого есть. Вот у меня, например, есть картонная курочка, которую я вешаю на елку.
Ну, так видите, вот еще звонок. Алло.
О. Ну, это, конечно, уже советские игрушки.
Добрый день. Мы вас
добрый
слушаем.
Вечер.
Как вас? Как
скажите,
вас
пожалуйста,
добрый.
Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Мне много лет, 73 года. И, конечно, моя жизнь в основном проходила при советской власти.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, а вы не увлекаетесь только старыми игрушками, да? А вот игрушки, выпущенные при советской власти, вот эти наборы кремлевские такие красивые из красного пластика, вы этим не увлекаетесь?
Мы всем увлекаемся.
Вы бы видели, в прошлом году я был приглашен на эту выставку, Лариса Васильевна выставила просто огромное количество Дедов Морозов, именно там 40-х, 50-х, 60-х годов. Они такие были любопытные, так что...
Просто эта вот выставка у нас... специально посвящена именно вот старинным игрушкам.
Она называется как раз...
«Елка 100 лет назад» или «Старинное елочное украшение».
Так, пожалуйста, Татьяна.
Ну,
время летит.
Наша выставка, она пошла как раз от выставки, которая была 2 года назад. Она называлась «Дед Мороз и компания». Вот как раз там были елки советского периода, начиная от 30-х годов и, наверное, до 70-х. Вот как раз там были всевозможные курочки, Дед Мороз, большое количество снегурочек. Было очень много игрушек таких на политическую тему. Летчики, космонавты, звезды.
Ой, вы же показывали, Лариса Васильевна, вот этот вот самолетик, как бы из бус сделан, проволочками.
Монтажная
елочная игрушка.
Только не все сразу. Монтажная называется.
Да. И просто я считаю, что многие подразумевают под старинными, наверное, в основном игрушки советского раннего периода, может быть, до 50-х. А у нас в данном случае речь идет о дореволюционных игрушках. Это совсем старинные. И, наверное, очень мало у людей, кого они сохранились, и просто, может быть, кто-то слышал о них. Да. Вот нам интересно узнать, у кого хоть что-то осталось, потому что любая информация, она полезна для нас. Потому что тогда не было ни книг,
конечно,
ни каталогов.
Конечно, аукцион потом придется устраивать.
Это фактически возможность узнать, как праздновали Новый год и Рождество наши прапрабабушки или прадедушки как раз в конце 19-го, начале 20 века, и ощутить этот дух
новогодний. А ты помнишь, мы смотрели альбом у Димы Абрикосова, нынешний глава купечества московского, а его прапрадед был вот главой, главным в шоколадье, наверное, все-таки конфетное производство, Бабаевская фабрика.
Очень известное, да, производство. Конфеты, кстати, тоже дарили на Новый год, и различные коробки можно увидеть у нас на выставке.
Ой, дорогие мои, мне так жалко, но время, к сожалению, неумолимо. Вот просто заканчивается наше... Какие-то вот, ну, слова хочется.
Можно только пожелать людям любопытного просмотра этой выставки, потому что она действительно очень интересная. Приходите, вы не пожалеете.
Ну вот, потом скажут, ух, Варебрус, зазываешь всех. Спасибо большое. Я что хочу сказать, точку ставить сегодня студентам Гнесинки, которых я записывал в старинном здании ткацкой фабрики Барановых в Александрове. Вот отсюда, из Александрова, я имею в виду, Иван Грозный правил 17 лет России. С потомками Абрикосовых я сказал, что мы встретимся, а ребята из студенческого ансамбля «Золотица» Академии музыки имени Гнесиных. Но они показали песню, записанную в 80-е годы, то есть прошлого века, и не просто слова были записаны, а, оказывается, понотно, потому что, чтобы можно было потом по нотам воспроизвести через 100 лет эту песню. И записала их профессор Мила Горева в Архангельской области. И посвящена эта песня, вы сейчас услышите, Ивану Грозному. К нашей новогодней теме он, кстати, тоже имеет отношение. Я про Ивана Васильевича, потому что у него же начались все эти маскарады там и так далее.
Ну, маскарады и карнавалы вообще были очень известны, но к концу 19-го использовались и в новогоднее время.
Ну, а первую провел Петр I в 1721 году по случаю мира со шведами и продолжалось при дворе празднование 7 дней кряду. А мы слушаем ребят.
Как добрался тут змей до царя Ивана, а хоть сам и царь иди, хоть царевну вяди. Ах, коль сам и царь пойду, а кто будет царевать? А царевну погоду, а кто будет пановать? А царевну погоду, а кто будет пановать? Снимай, моя дочь, шелковое платье. Снимай, моя дочь, шелковое платье. Как он это рубил змею голову, и как он это рубил змею голову, не пужайся она, не пужайся, царевна.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Времен. Радио кино.
Это не боевая тревога военных лет, просто такое время здесь, в Венеции, когда каждый день наводнения. Бедные собаки, они даже не выдерживают вой этих сирен. Вот в такое неспокойное время мы и начнем с вами путешествие по этому удивительному городу каналов. Вот так и плыву ногами по колено в воде по площади Сан-Марко. Жуть какая-то, но красиво.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Венеция на подъеме. Осень 2019 года. Вот я зашел в одну лавочку маленькую, здесь очень красивые маски, но они все маскарадные венецианские. А вот рядом на улице куча ребят ходит, а девчонки, по-моему, тоже встречаются. Все в лавровых листьях. Что это такое сегодня здесь у вас?
Это у них защита, университет они закончили, выпустились, а теперь празднуют.
В общем, пить пойдут.
Естественно, без пить нельзя. Надо замочить, чтобы хорошо потом на работу нашлась.
Слушайте, а вот этот дядька сейчас пошел мимо нас с вами. Весь этот самый под корову одет.
Под корову, потому что медицинское образование получил высшее, поэтому.
А все остальные такие в этих.
Это все одно и то же, только зависит от факультета. Какой факультет? Так они распределяются. Кто с ложкой кулинарной, кто с сапогу, кто с чем, кто с книжкой экономически.
Я хотел, чтобы не по голове ударили.
Нет, по голове. Вон еще одна, смотрите. Видите, сколько их?
Девчонка,
это целый курс. Вот они еще и поют.
Да, стоит заметить, что мы с вами будем бродить среди памятников Венеции по колено в воде и по площади Сан-Марко, и вдоль Гранд-канала, и Дворца Доже, и мимо моста Вздохов. Постоим еще на мосту Риальто, одном из четырех через Большой канал. В общем, найдем, что увидеть.
Дмитрий, Алена.
Мы пара из Анапы.
С юга на юг.
Да,
с
да,
юга
да.
На юг. Ваши ощущения от наводненной Венеции?
Второй день уже по городу ходим, смотрим, довольно интересно.
А, только хотел сказать, сапоги-то где?
В сапогах, как все.
Ребята, самое большое ощущение от Венеции?
У меня самое первое впечатление, когда мы плыли на водном автобусе вечером, поздно, даже ближе к ночи.
Из аэропорта, да?
Из аэропорта. И вот как раз-таки темнота, и я вышла и смотрю, проплываем мимо различных старинных зданий, и все дома, все старые-старые. Вот это мое самое большое впечатление было, самое первое. Первый взгляд на город на воде. Здесь, конечно, огромное количество русских поэтов, писателей. С удовольствием жили многое время. Ну, не только в Венеции вообще, в Италии.
Ну, да,
вот. Ну, что, они здесь похоронены прямо здесь рядом, на площади Сан-Марко, не были в курсе.
Кто вы, в принципе, об Иосифе Бродском знаете, кроме того, что он Нобелевский лауреат, высланный из Санкт-Петербурга?
Я даже ничего не знаю про Бродского.
Знаем, слышали про такого человека, но подробностей, конечно, нет.
Елена.
Ирина.
Из какого?
Из Санкт-Петербурга.
Родной город. Ну, вы первый раз в Венеции или нет?
Я, да. Я второй.
Тогда ваши ощущения, что больше всего нам знаком наводненный да, город.
Да, почти родное.
Ваши самые большие ощущения. Там служат просто дети.
Самое большое у меня ощущение, конечно, от этих лазурных каналов с черными гондолами. Лично у меня вот такое. И первое, когда я въехала вот только в город, искала отель, услышала сирену. Я так испугалась и увидела...
Ну, милая моя, у нас пушка бьет.
И увидела медицинский катер на канале, и тут до меня дошло, что это действительно Венеция, другого перемещения способа тут нет, они тут так живут. Такой их удел, вот так им жить.
А вы вчера, кстати говоря, вечером не слышали отбой воздушной тревоги?
Это был отбой воздушной тревоги?
Да, ну что, наводнение ушло сегодня утром.
И сегодня утром тоже было.
А сегодня утром поехала снова.
Снова, да.
Так, ну, а ваши ощущения?
Мне безумно нравятся маленькие улочки, каналы, мостики, игра света, цвета.
Похожи города.
Удивительно. Правда. Знаете, они похожи по влажности, по этому сырому климату, по моросящему мелкому дождю, переходящему в более сильный. Очень интересно бродить в бахилах по огромным лужам. И, конечно, каналы, мосты. Просто нравится бродить, не говоря о великолепии храмов, мозаик, гениев,
да,
средневековых
мастеров. Да, да. А потом мы стоим
мастеров.
С вами, вот, пожалуйста, рукой дотянуться, и апостол...
Да.
Я-то везде уже походила, уже почти все, что наметила, посмотрела. Единственное, вот я еще не нашла маленькую церквушку с могилой Тинторетто, которая в Канареджи расположена в районе, да, но я обязательно ее найду, мне это интересно. Ну, конечно, эту площадь посмотрела, Сан-Марко. Ну, вы знаете, вообще Венеция, у меня вот все-таки двоякое ощущение. С одной стороны, она потрясает, а с другой стороны, она удивляет, как несколько умирающих город. В отличие от Петербурга,
да,
во-первых, опускается, во-вторых, жителей молодых очень мало. Есть школы, детишки бегают, видно, но не хотелось бы, чтобы Венеция тоже доживала свой век.
Хотелось бы, чтобы вы буквально два слова сказали о Бродском.
О Бродском что вспомню? Ну вот я всегда, когда прохожу Пантелеймоновскую церковь, я всегда смотрю на этот уголочек, вот на эту квартиру, там вот наверху, где он был, откуда уехал. И всегда вот такая тоска сжимает сердце почему-то, не знаю, потому что вот человек уехал и не вернулся, остался вот здесь физически, в Венеции, а вот даже не захотел, чтобы упокоиться там у нас. Вот это такая вина наша вина перед,
знаете,
ним,
чем-то,
как страны.
Как от любимых.
Да.
Что-то в этом есть трагическое.
Да, вот совершенно трагическое. Ну, у нас много таких судеб, наверное, в России, к сожалению, но вот Иосиф Бродский – это какая-то особая, наверное, тоскливая такая трагическая страница в нашей истории, особенно Ленинграда, Петербурга.
После недели дождей все каналы вышли из берегов, затопив не только площади и улицы, но и бары, магазины, многочисленные лавочки со знаменитыми масками из Венеции. Это разрушительное наводнение было признано самым сильным за последние 148 лет. И как при стихийном бедствии, над Венецией звучат настоящие сирены, предупреждающие всех о наводнении, а когда вода спадала, звучал отбой тревоги. Хроника еще та. 12 ноября из-за сильного ветра вода в Венеции поднялась до уровня 187 сантиметров. Пострадала каждая вторая церковь города. 17 ноября. Город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался затопленным на 70%. 20 ноября. Россияне собрали 1 миллион евро на восстановление Венеции после наводнения. Это сообщение посольства Италии в Москве с особой благодарностью за помощь в сборе пожертвований художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. Это было как раз во время Петербургского культурного форума. А уж в прежней столице про наводнение знают слишком хорошо, о чем, кстати, говорили и наши с вами собеседники в Венеции. Из хроники. Особенно бедственным было для Петербурга наводнение в сентябре 1777 года. Погибло около 1000 жителей, разрушены многие деревянные дома и лавки. Повреждена строившаяся гранитная дворцовая набережная. Уничтожены фонтаны летнего сада. Самым же разрушительным за всю историю Санкт-Петербурга совпадение стало ноябрьское наводнение 1824 года. Вода в Неве и многочисленных каналах поднялась почти на 4 с лишним метра выше ординара. 19 ноября оказались разрушенными 462 дома, утонуло от 200 до 600 жителей города, многие пропали без вести. О начале и конце наводнения петербуржцев, в отличие от Венеции, оповещал выстрел пушки с Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости. И 19 ноября уже этого 2019 года. Венеция. Наводнение серьезно повредило мозаику и колонны собора Святого Марка. Кстати, площадь Святого Марка – это самая низкая точка города. Туда и отправляемся, чтобы познакомиться с Надей Арбутиной, вот уже 40 лет рассказывающей гостям из России о ценностях Венеции и хорошо знакомой со многими русскими венецианцами.
Эта церковь – абсолютная красота. Ее понимают и индусы, китайцы, японцы, не только христиане. Конечно, православными она очень близкая, потому что она похожа, только что она очень маленькая. Может быть, всю нашу церковь поставили под куполом центральным Айя Софии. И она строена где-то конца XI века. Знаете, в чем проблема? Что мы не знаем, кто ее построил, а знаем, что должен был заказчик Доменико Конторини. Он отправил послов в Константинополь искать лучших строителей, и они ему церковь строили. Одной из самых красивых христианских церквей в мире. И строили недолго. Они начали в 1063-74. Церковь была построена, она была кирпичная. И в 1094-м освятили. Знаете, пока они делали ремонт, мощь Марка потерялись. Ее освятили в 1094-м. Значит, наша церковь в прошлом веке прославила 9 веков. А когда заложили эту церковь? В 828-м. И дождь был тогда Юстиниан Портачупаци. Он ее срез пристроил на дворец, который строил до этого его отец, Анджело Портачупаци. Это была династия этой семьи Портачупаци. Да, это было время, когда титул передавали с отца на сына. Я вам говорю про республики, где надо было избирать дожи среди этих аристократов. Но очень важно знать, что вся церковь и его апартаментов был здесь. Человек ходил спокойно из своих апартаментов, в свою церковь. Это была домашняя, придворная. А теперь она кому принадлежит? Папе Ватикану. Почему? Потому что дожи нет уже 2 века. И нас тоже католики спрашивают, почему она такая? А какая она должна быть? В этой Венеции, которая начала свой рост в составе Византии, дожи наши строили царский дворец и королевскую церковь, немножко как строили цары византийские в Константинополе. И потом декорация длилась 500 лет, и теперь не спрашивайте. Кто ее строил, это неизвестно. А декорацию начали это первые греческие иконописцы. Я вам показала центральный купол Вседержителя, самый высокий, 43 метра высота. Да, очень кривой, неправильный, где поражают эти иконы. Вам хорошо видно поклонение волхвов? Арка направо. А смотри, арка налево, победа добра над злом. Под стопами Иисуса Луцифер страшный, да, направо царь Давид, Соломон, Адам и Ева. Это все старая Византия. А это уже высокое возрождение. Тинторетто, понимаете, глубина, объемность, перспектива. Мария не похожа на икону, похожа на какую-то молодую красавицу. Напротив, это мастерская Паоло Веронезе, генеалогия Богородицы. Она, знаете, точно пальцы показывает на эту сторону. Там должен сидеть Марко, правильно? Это его церковь. И такую церковь Папа Римский до конца 13 века не имел, как дожи в Венеции. Он признал католицизм. Это была государственная вера уже с 1054-го. Но она была его собственная церковь. И так, повторяю, 5 веков длилась декорация. Сравните, пожалуйста, этих мозаиков и страшный суд. Там, где туристы ходят, 18. Ужасные. Очень красивые, это старые, да, которые похожи на икону. И где-то Марко стоит здесь. Знаете, как сложно увидеть Марко в Венеции? Везде стоит его крылатый лев, который его символично представляет. Теперь меня не спрашивайте, почему. Это венецианцы не выдумали крылатого льва. Это было старых рукописов назначено, что Марко представлял лев, Матвей, ангел, Иоанна, орел, лука, крылатый телец. Венецианцы Марко выбрали. Выбор пал на Марко, ученика, знаете, 9 веке, много веков после после его смерти и его мощи здесь. А как мощи прошли контролу арабскую, они были покрыты с мясом свинины. Хитрые купцы венецианские, они знали обычаи своих противников. И за всякий случай, пока не встретились с арабами на границе, покидая Египет, они его покрыли с мясом свинины. Теперь, если Марку там или нет, не спрашивайте. Надо в это верить. И наша церковь была похожа на эту церковь в 9 веке. Знаете, как церковь, где хранится гроб Господний, скромненькая. А потом выросла государственная. И она, конечно, сидит в богатстве бывшей республики, амбиции этой республики. Марку стоит здесь направо от креста, Богородица налево, и рядом с ними апостоли, поэтому их 14. Марка бы выделили еще один раз здесь, видите, под центральным куполом, задумчивый красавец с бородой, и вот еще в зеленых мантиях, видите, возле Иисуса Христоса, у этих ворот, через которые мы прошли, вот, например, написано в всех книгах, это верующие, так говорят, все люди, которые пройдут через эти ворота сегодня, душу свою спасли. Это как сидят в раю. И по поводу женщин, русские всегда говорят, какая дискриминация. Почему дамы сидели отдельно, мужчин, и мучились так высоко, стоя, это матроней, да, это характерно было для первой христианской церкви. Они говорят, какая дискриминация. А венецианцы говорят, привилегия. А сидела ближе Богу.
Кафедральный собор до 1807 года, придворная капелла при дворце дожей, правителей Венеции, базилика Сан-Марко была построена специально для мощей апостола Марка, который 31 января 829 года из Александрии привезли венецианские купцы, которые, узнав, что мусульмане начали разрушение христианских храмов для строительства мечетей, и решили спасти святыню. Строительство уже современной базилики было начато в 1063 году, а с 71-го началось создание мозаики. Пятиглавая церковь в форме греческого креста была построена по образцу Константинопольского храма святых апостолов. Почему-то так и вспоминается старая песенка «Вода, вода, кругом вода». Венеция действительно так. Вот, кстати, удивительное наблюдение. Здесь такой узкий канал, что гондольер, чтобы повернуть на соседнюю улицу, просто оттолкнулся ногой от соседней стены, развернул гондолу и с помощью весла въехал в нужное ему русло, скажем так. Забавно вообще все это наблюдать. Кстати, кто не видел никогда, как гондола ездит, так вот гондольер, у него даже, где весло его, специальный коврик такой есть. И весло на уключине такой изогнутый специальный. Ну, вообще очень красиво все это наблюдать. Ну, у нас впереди собор и остров, где похоронены Дягилев и Игорь Старовинский и Иосиф Бродский. Кстати, любопытный факт. Число гондол в городе значительно превышает цифру 1 с тремя нулями, а попасть в ряды гондольеров не так уж и легко. И мы с вами после знакомств в знаменитом соборе святого апостола Марка на острове вблизи Венеции, Сан-Микеле, где похоронены наши соотечественники, композитор Игорь Стравинский, театральный меценат Сергей Дягилев и нобелевский лауреат, петербургский поэт Иосиф Бродский, ставший изгоем уже в советские времена. Он умер в Америке, как и предсказывал, зимой в январе 1996 года. А в 1997, в июне, когда в Венеции проходила биеннале художников, его хоронили на протестантском участке Сан-Микеле. Наша съемочная группа программы «Николай Сванидзе. Зеркало» оказалась единственной, получившей разрешение снять репортаж с этой печальной церемонии. Родные, друзья, да. Юс Олешковский, Евгений Рейн и представитель президента Бориса Ельцина Сергей Котенков. А возвращенного Михаилом Горбачевым гражданства он так и не принял. Как лишь на бумаге остались и стихотворные строчки 22-летнего Бродского, которые многие почему-то посчитали его завещанием. ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Из хроники. 21 июня 1997 года. Писатель Юс Олешковский, поэт Евгений Рейн и специальный посланник президента Бориса Ельцина Сергей Котенков.
У Иосифа Бродского есть такие строчки. «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Сегодня мы бросили комки земли на гроб с его телом, бросили глину, но благодарность Иосифа, благодарность творению, благодарность за дар существования и за такую близость к слову и со словом, о котором могут мечтать только величайшие гении словесности».
Он прожил короткую жизнь. Ему было 55 лет, когда он умер в Нью-Йорке. Он стал великим поэтом.
То, что Бродский захоронен на Венецианском кладбище, не значит, что Россия отошла в сторону. Музыку Стравинского, который похоронен недалеко от этой могилы, слушает весь мир. Ее воспринимают как русскую музыку. Русская музыка, которая вошла в мировую музыку, в мировую культуру. Так и Бродский, великий поэт, великий русский поэт, вошел в мировую поэзию, в мировую культуру с русским словом, великолепным русским словом, великолепным стихом, хотя он, мы знаем, писал и по-английски.
Бессмертия у смерти не прошу. Испуганный, возлюбленный и нищий, но с каждым днем я прожитым дышу, уверенней и сладостней и чище. Как широко на набережных мне, как холодно и ветрено, и вечно, как облака, блестящие в окне, надломлены, легки и быстротечны. И осенью, и летом не умру, но всколыхнется зимняя простынка. Взгляни, любовь, как в розовом углу горит меж мной жизнью паутинка. И что-то, как раздавленный паук, во мне бежит и странно угасает. Но выдохи мои, взмахи рук меж временем и мною повисают. Да, времени, о собственной судьбе кричу все громче голосом печальным. Да, говорю о времени себе, но время мне ответствует молчанием. Лети в окне и вздрагивай в огне, слетай, слетай на фитилечек жадный свистирика. Звони, звони по мне, мой Петербург, мой колокол пожарный. Пусть время обо мне молчит, пускай легко рыдает ветер резкий, и над моей могилою еврейской молодая жизнь настойчиво
сегодня,
кричит.
Сегодня, в 2019-м, свечи поставлены, слова благодарности сказаны и у плиты Игоря Стравинского, и у памятника Сергею Дягилеву с принесенными кем-то балетными тапочками, и у Белоснежного с надписью на латинице «Иосиф Бродский и розы в середине креста». Возвращаемся в Венецию, в город, где провели столько встреч. Город, затопленный водой. И как раз под звуки отбоя и звон колоколов собора Святого Марка. Наводнение закончилось. Надолго ли?
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.